Поэтому астральная душа и земное тело человека в темном, загробном мире могут быть абсорбированы космическим океаном сублимированных элементов и прекратится ощущение своего эго, если это эго не заслужило того, чтобы вознестись выше, а божественный дух при этом все еще останется неизменной сущностью, несмотря на то, что весь земной опыт его эманаций может быть совершенно изглажен из памяти с того момента, как божественная сущность отделилась от своего недостойного носителя. Если дух или божественная часть души является предшествующим как отдельное существо с вечностью, как учит Ориген, Синези и другие христианские отцы и философы, и если он тот же самый и ничего больше, как метафизически объективная душа, то какой она может быть иной, как не вечной? И какое в таком случае имеет значение, ведет ли человек скотскую или чистую жизнь, если, делая все, что не захотел, он никогда не потеряет своей индивидуальности? Это учение настолько же гибельно, как и учение об искуплении чужих грехов. Если бы последние догмы вместе с сложной идеей, что мы все бессмертны, была бы разъяснена миру в ее истинном значении, то по мере ее распространения человечество улучшалось бы, преступления и грех избегались бы не от страха земного наказания или смешного ада, но ради того, что наиболее глубоко укоренилось в нашей внутренней натуре, ради желания индивидуальной отдельной жизни в загробном мире, при положительном знании, что мы не можем завоевать этого бессмертия, если не возьмем Царствие Небесного силою, и при убеждении, что ни человеческие молитвы, ни кровь другого человека не могут спасти нас от индивидуального уничтожения после смерти, если мы крепко не привяжемся в течение нашей земной жизни к нашему собственному бессмертному духу, нашему Богу. Пифагор, Платон, Тимей из Локри и вся Александрийская школа учат, что душа происходит от вселенской мировой души, а последняя, по их собственному учению, есть эфир, нечто настолько тонкое по своей натуре, что может быть воспринято только нашим внутренним зрением. Поэтому она не может быть сущностью, эссенцией манас или причины, так как анима мунди есть только следствие, объективная эманация предшествующей. Оба, и человеческий дух, и душа предшествующие. Но тогда как первый существует как отдельное существо, индивидуализированная душа существует как предшествующая материя, не знающая, не мыслящая часть разумного целого. Оба произошли из вечного океана света. Но, как выразили это теософы, существует как видимый, так и невидимый дух огня. Они находят разницу между анима грубой и анима возвышенной. Эмпедокл твердо верил, что все люди и животные имеют две души. У Аристотеля мы находим, что одну он называет разумной душой – нус, а другую – животной душой. По учениям этих философов, разумная душа приходит извне вселенской души, а другая – изнутри. Это божественная и верховная область, в которую они помещали невидимое верховное божество, рассматривалась ими, самим Аристотелем, как пятый элемент, чисто духовный и божественный, тогда как, собственно, анима мунди рассматривалась как состоящая из тонкого огненного и эфирного естества, распространенного по всей Вселенной, короче говоря, эфира. Стоики, величайшие материалисты древности, исключали невидимого Бога и божественную душу, дух, из всякой телесной природы. Их нынешние комментаторы и почитатели, жадно ухватившись за эту возможность, построили на этом основании предположение, что стоики не верили ни в Бога, ни в душу. Но Эпикур, чье учение, непосредственно выступая против мнения, что верховное существо и боги участвуют в правлении миром, поместил его несравненно выше стоиков в атеизме и материализме и учил, тем не менее, что душа состоит из тонкой нежной материи, образованной из самых гладких, круглых и тончайших атомов, описание которых приводит нас опять к тому же возвышенному эфиру. Арнобий, Тертуллиан, Ириней и Оригон, несмотря на свое христианство, верили так же, как современный Спиноза и Гоббс, что душа телесна, хотя и очень тонкого естества. Доктрина о возможности потери человеком души и, следовательно, и индивидуальности противоречит идеальным теориям и прогрессивным идеям некоторых спиритуалистов, хотя Сведенборг ее полностью принимает. Они никогда не примут каббалистической доктрины, которая учит нас, что только соблюдая закон гармонии можно обрести вечную жизнь, и что чем больше внутренний и внешний человек отклоняется от родника гармонии, лежащего в духе, тем труднее ему возвратиться на истинный путь. Но в то время как спиритуалисты и другие приверженцы христианства почти не имеют понятия о факте возможности смерти и уничтожения человеческой личности путем отделения бессмертной части души от тленной части, последователи Сведенборга понимают это полностью. Один из наиболее уважаемых священнослужителей Новой Церкви, его преподобие Чонси Джайлз, доктор богословия из Нью-Йорка, недавно в публичной дискуссии по этому предмету выразился следующим образом. Физическая смерть или смерть тела есть благодетельная мера в божественной экономии, направленная на благо человека, мера, посредством которой он приближается к высшим целям своего существования. Но существует другая смерть, которая является нарушением божественного порядка и разрушением всех человеческих элементов в натуре человека и всех возможностей человеческого счастья. Это духовная смерть, которая происходит от разложения тела. Человек может обладать обширным умственным развитием и не иметь ни любви к Богу, ни самоотверженной любви к человеку. Когда человек впадает в любовь к себе и к миру, с его удовольствиями, теряя любовь к Богу и к своему ближнему, он падает от жизни к смерти. Высшие принципы, которые являются основными элементами его человечества, погибают, и он живет только на природном плане своих чувств. Физически он существует, духовно он мертв. По отношению ко всему, что принадлежит к высшей и естественной прочной базе существования, он настолько же мертв, насколько мертво будет его тело ко всем радостям, чувствам и деятельности этого мира, когда жизнь его покинет. Эта духовная смерть происходит в результате неповиновения законам духовной жизни, за каковым неповиновением следует то же самое наказание, что и за неповиновение законам физического существования. Но духовно мертвые и живые все еще имеют свои наслаждения. У них остаются их интеллектуальные силы и интенсивная деятельность. Все животные наслаждения к их услугам. И для множества мужчин и женщин они составляют высочайший идеал человеческого счастья. Неустанная погоня за богатством, забавами и развлечениями общественной жизни, культивирование грациозных манер, одевание со вкусом, социальные преимущества, разница в образовании опьяняют и восторгают этих заживо мертвых. Но, продолжает красноречивый проповедник, эти люди со всей их грацией, богатым одеянием и блестящими достижениями мертвы в глазах Господа и ангелов, и, будучи измеренными истиной и нерушимой мерой, не более обладают жизнью, чем скелеты, плоть которых уже обратилась в прах. Большое развитие интеллектуальных способностей отнюдь не подразумевает духовной и правдивой жизни. Многие из наших величайших ученых – только живые трупы. У них нет духовного зрения, потому что дух покинул их. Мы могли бы проследить все века, обследовать всякие занятия, взвешивать все человеческие достижения, исследовать все формы общества, и везде мы бы нашли их духовно умерших.